21 сентября 1973 года на экраны СССР вышла комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Фильм стал лидером проката 1973 года. Его посмотрели свыше 60 миллионов зрителей. История одного кинофильма. Комедия сразу же стала всенародно любимой. Более того, и современной ей критикой она была встречена также весьма благосклонно. Вместе с тем, лишь любители кино знают, что фильм был снят по пьесе «Иван Васильевич», написанной в 1934-1935 годах Михаилом Булгаковым, писателем в те времена, если и не запрещенным, то все же полуопальным. Причем пьеса, в отличие от фильма, не имела успеха. Правда, зритель ее не увидел сразу в год ее написания. Ее постановка готовилась в театре «Сатиры». Но после генеральной репетиции, на которой присутствовало партийное начальство, она была не рекомендована к показу. И даже в годы перестройки, когда Булгаков был превращен в культового писателя, а его «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце» приобрели характер злободневных политических памфлетов, Иван Васильевич все равно остался в тени. В пьесе Булгакова царь Иван Васильевич попадает вовсе не в Москву 70-х годов, как в фильме, а в Москву 30-х годов, когда эта пьеса и писалась. Гайдай перенес действие комедии в современные ему 70-е, исключил из сценария места, связанные со спецификой 30-х годов. Сценарий к Ивану Васильевичу писали дома у Гайдая. Дело в том, что автор сценария Владлен Бахнов был соседом великого режиссера по лестничной площадке, жил в квартире напротив. Съемки фильма начались 26 августа с экспедиции в Ростов-Ярославский, где снимались натурные эпизоды. Погони за демонами по Кремлю, народ у стен Кремля, отправление войска на войну. Как вспоминал позднее Леонид Гайдай, часть съемок проходила в старинном русском городе Ростове-Ярославском. Киногруппа работала около музея, расположенного в Древнем Кремле. Снимали сцену «Проезд конницы Ивана Грозного». В это время в музей как раз приехали иностранные туристы. И вдруг поблизости от них промчались всадники в древнерусских кафтанах с бердышами в руках. Затем промчались еще раз. Это живописное зрелище вызвало у гостей бурный восторг. По-своему отреагировали на происшедшие работники музея. Когда съемки окончились, они обратились с просьбой подарить им два красных кафтана и пару топориков. Дело в том, что каждую группу иностранных туристов при входе встречают по русскому обычаю – хлебом с солью на расшитом полотенце. Съемки подсказали новый ход – встречать гостей в образах царских стрельцов. Съемки в Ростове-Ярославском продлились ровно неделю – до 2 сентября, после чего группа вернулась в Москву. Здесь до 17 сентября тоже снималась натура – проезда по улицам города скорой помощи и милицейской «Волги», панорама города с высоты птичьего полета
«Лепота»
и другие. В эти же дни снимался эпизод, когда жена Бунши, увидев на соседнем балконе царя Ивана Грозного, спутала его со своим супругом. Съемки этого эпизода едва не завершились трагедией. А произошло вот что. По сценарию героине Натальи Крачковской надо было перелезть с одного балкона на другой, чтобы догнать ускользнувшего мужа. Но актриса, которая страдала жуткой боязнью высоты, отказалась исполнять трюк с перелезанием. Тогда, чтобы заставить ее сделать это, Гайдай пошел на хитрость. Он сказал, что внизу будет расположена специальная люлька с людьми, которые будут страховать актрису. На самом деле никакой люльки внизу не было. Просто Гайдай рассчитывал на то, что высотобоязненная актриса испугается смотреть вниз и не заметит подвоха. Но вышло иначе. Крачковская, перелезая через перила, все-таки глянула вниз и, не обнаружив никакой страховки, от страха чуть не рухнула вниз. К счастью, находившиеся рядом люди успели подхватить ее уже соскальзывающее с балкона тело и втащить обратно. Поэтому эпизод с перелезанием в картину так и не вошел. 17 сентября натурные съемки были завершены, и группа в течение почти двух недель находилась в вынужденном простое, ждала, когда будут готовы павильоны и декорации. Эта работа требовала от декораторов дополнительных усилий, поскольку им предстояло воздвигнуть в одном павильоне целый комплекс, в который должно было войти сразу 16 объектов – 10 современных и 6 палат Ивана Грозного. Вот лишь некоторые из них. Квартира Шурика, комната, где стояла машина времени, зал и кухня, квартира Шпака, лестничная площадка. Кстати, ее в эти же дни использовали для съемок еще одной кинокомедии – «Большая перемена». Стоматологический кабинет, площадка подъезда на первом этаже, лифт, царская зала, трапезная, зал для приемов и так далее. Весь этот комплекс разместился на площади в 1428 квадратных метров. 12 апреля фильм «Иван Васильевич меняет профессию» был сдан генеральной дирекцией Мосфильма. Оценив картину положительно, дирекция потребовала внести в него некоторые поправки. В частности, надо было сократить следующие эпизоды. Погоню за Жоржем Милославским, в фильме осталось только ее начало, пребывание царя в квартире Тимофеева, изъяли эпизод, где Иван Грозный жарит на кухне котлеты, забавы Жоржа в царских палатах и некоторые другие. А теперь об актерском составе. На главную роль царя Ивана Грозного и управдома Буншу Гайдай пригласил своего любимчика Юрия Никулина, но актер отказался. После этого Гайдай устроил кинопробы. Помимо Никулина, в цари метили еще 7 актеров. Худсовет зарубил кандидатуру Евгения Евстигнеева. Пробы известного актера не понравились чиновникам. Георгия Вицина не взяли, потому что он ассоциировался со знаменитой Троицей. А актер Евгений Лебедев, по мнению режиссера, был прекрасным царем, но неубедителен, как управдом. После долгих поисков на главную роль взяли Яковлева, который на первых же кинопробах смог блестяще раздвоиться на величественного царя и жалкого Буншу.
«От меня, старушка, я в печали».
Роль Жоржа Милославского, которую блистательно сыграл Леонид Куравлев, Гайдай предназначал своему любимчику Андрею Миронову. Но, увы, у Яковлева на съемочной площадке с Мироновым не сложился дуэт. Худсовет решил, что актер на фоне Яковлева смотрится слишком уж артистичным и излишне утонченным. Кто знает, если бы звезды расположились иначе, в роли проходимца Милославского мы могли бы увидеть также Вячеслава Невинного, Георгия Буркова, Сергея Никоненко, Георгия Юматова. Все они пробовались, но выбор пал на Куравлева.
«Царем будешь! Ни за что!»
Больше всех повезло актеру Александру Демьяненко. Конкурентом на роль изобретателя Тимофеева, создателя «Машины времени», был только Олег Видов. В самый последний момент Гайдай решил не расставаться со своим любимым Шуриком, и Демьяненко утвердили.
«Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?»
«Что? Что такое?
Ах ты, хулиган!»
С утверждением Пуговкина на роль Якина возникли проблемы. Протестовали известные режиссеры. Как так? Пуговкин, играющий дураков, и вдруг режиссер. На худсовете за актера заступился Чухрай. «Товарищи режиссеры, вы все думаете о себе очень хорошо, и зря. Пуговкин вам покажет, какие типы среди вас встречаются».
«Житие мое».
На роль Зины, жены Тимофеева, претендовали 3 знаменитые актрисы, 3 Натальи – Гвоздикова, Гундарева, Селезнева. Но Гайдай настоял и утвердили именно Селезневу.
«И знаешь, Шурик, как-то даже вот тянет устроить скандал».
«Не надо».
«Ты думаешь?»
«Уверен».
Нина Маслова, сыгравшая роль царицы, как на экране, так и в жизни пользовалась мужским вниманием. В «Иване Васильевиче» царица все время в пол смотрит не от скромности. Просто актриса пришла на съемку с огромным синяком под глазом. Постарался второй муж, руководитель оркестра. В конечном счете это пошло роли на пользу. Этот прием добавлял царице кокетства.
«Простите, ваше имя, отчество?»
«Марфа Васильевна».
«Чудесно. Очаровательно, Марфа Васильевна. Девочка крутомодная».
А теперь несколько интересных фактов. Мало кто знает, что существует усеченная короткометражная версия фильма под названием «Черные перчатки». Эта лента выпускалась на бобине с 8-миллиметровой пленкой, и в советское время ее можно было купить для домашнего просмотра. В 11-минутном короткометражном фильме показаны сюжетные линии, в основном связанные лишь с Милославским. Причем в пленке оказались моменты, которых в полнометражном фильме не было. К тому же из полнометражного фильма была вырезана финальная сцена с Милославским. Герой, переодевшись в санитара, помогает вывести Ивана Васильевича до машины скорой помощи. Милиция начинает преследовать его. И на этом сюжетная линия с персонажем заканчивается, поэтому зрителю не ясна его дальнейшая судьба. В короткометражной ленте финальная сцена есть. Жорж плывет на речном трамвайчике в сопровождении 2 девушек. Когда же транспорт выплывает из-под темного моста, по бокам от Жоржа сидят уже 2 милиционера. По словам Натальи Селезневой, создавать царские облачения для фильма «Иван Васильевич меняет профессию» помогала художник по костюмам, работавшая с Сергеем Эйзенштейном над его картиной «Иван Грозный». Для героини же самой Селезневой шил костюмы молодой, но уже известный Вячеслав Зайцев. Чудо-машину времени инженера Тимофеева придумал и сконструировал для картины скульптор Вячеслав Почечуев. Попробовав советской водки, Иван Грозный говорит:
«Клюшница водку делала».
В Кремле в сытном дворце находилась клюшня или клюшная палата. В клюшной палате степенные клюшники делали разные настойки по заказу царя. В эпизодах фильма мелькает красавица-овчарка с рыжим подпалом. Владимир Этуш вспоминает, что в эпизоде он жалуется овчарке на лестничной клетке.
Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничные, 3 портсигара отечества, куртка замшевая. 3 куртки. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А?
И здесь его голос дрожал действительно, от страха. Когда он рассказывал все это собаке, сверху стоял милиционер, поводырь этой собаки, а режиссер говорил: «Пожалуйста, ближе, ближе». Владимир Этуш наклонялся все ближе и ближе. Когда Этуш посмотрел на милиционера, тот был весь в напряжении. Этуш поинтересовался: «Собака не цапнет, она ж без намордника?» И ему ответили: «Вообще-то может». И тогда Леонид Гайдай понял, что ближе не надо, иначе он будет искать другого артиста. Московская часть действия фильма происходит в характерном зигзагообразном доме из розового, так называемого, московского кирпича. Дом этот находится на Новокузнецкой улице, примерно посередине между станциями метро Новокузнецкая и Павелецкая, дом 17-19. Но по ходу фильма нам все время пытаются показать, что находится он совсем в другой стороне, в конце проспекта Калинина, Новый Арбат. Комплименты, которые Иван Васильевич говорит в адрес Зинаиды:
«Ах, боярыня, красотою лепа, червлена губами, бровми союзным».
Были взяты Булгаковым у писателя 17 века Ивана Катырева-Ростовского из его описания Ксении Годуновой. Самой дорогой сценой в Иване Васильевиче была сцена царского пира. Гайдай настоял, чтобы вся еда была настоящей, а не бутафорской. Но в бюджете картины не были заложены расходы на это. Тогда Гайдай за свой счет достал дефицитнейшего осетра и прочие деликатесы. Царский стол обошелся ему в 200 рублей.
Человек! Официант! Кочки один раз стоится.
Однако, когда царский пир был снят и пленка проявлена, обнаружилось, что на столе стоит кем-то оставленная бутылка боржоми. Пир пришлось полностью переснимать.
Я требую продолжения банкета.
Фильм «Иван Васильевич», похоже, будут смотреть всегда. Но вот в чем парадокс. При такой народной любви этот фильм ни разу ни на одном кинофестивале не получил ни единой премии. Фильм занимает 17-е место по посещаемости среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.
Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носило? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было.